верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19:06 в Москве. Это программа «Баррикады». У микрофона Айсиль Гериханова. И сегодня тема нашей программы посвящена рублю. Какой же рубль нам все-таки нужен? Слабый, сильный, средний? Говорим мы об этом потому, что Центробанк снова начнет покупать доллары и евро на валютном рынке. Регулятору необходимо пополнить валютные резервы, так сообщается в пресс-релизе, которые сократились на 28% за последние 12 месяцев. А причем это объясняется тем, что вроде бы как проблемы на нашем валютном рынке уже преодолены. В студии у нас сегодня Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Здравствуйте.
Агван Микаэлян, член совета директора аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». И Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций.
Добрый день.
Здравствуйте. Итак, вот буквально каждая из вас по минуте. Как вы вообще оцениваете такое решение Центробанка снова покупать доллары и евро на валютном рынке? Ну, начнем с Ярослава Кабакова, раз.
Ну, вполне логичное решение с учетом текущей конъюнктуры, с учетом того, что рубль достаточно активно укрепляется. В этой ситуации можно отметить, что действия Центробанка во многом более сбалансированы, чем действия большинства участников рынка. Почему? Потому что Центробанк скупал доллар по 30 рублей, продавал по 70, и вот сейчас опять начинает по 50 покупать. Но это с одной стороны. С другой стороны, это может привести, конечно же, к потоку ликвидности, рублевой ликвидности в экономике. Она у нас достаточно сильно сжимается, и экономика, конечно, испытывает достаточно большой шок в этом отношении. Поэтому я думаю, что можно позитивно воспринимать эти действия, и в какой-то степени, может быть, это даст возможность все-таки реальному сектору иметь определенный ресурс для того, чтобы не стагнировать дальше. Поэтому я думаю, что в этом отношении только можно поприветствовать.
Агван Микаэлян.
Имея такой слабый фондовый рынок, какая сейчас в России, это шаг абсолютно правильный. Я бы назвал его возвращением разума, что я еще не понимаю, зачем надо было отменять регулирование, вот это вот, уходить от валютного коридора, при этом уходя все время в ней оставаться, значит, да, там то продавать, то покупать. Нет, если, как сказал мой коллега, значит, это сработать, значит, немножко рублевой ликвидности, это одна песня, но мне кажется, что не надо было изначально это делать. Рубль, конечно, ослаб бы не так драматично, не было бы вот этих вот сумасшедших колебаний, значит, а в целом держать рубль на уровне меньше 50 реально будет несбалансированный бюджет, поэтому это реалии жизни, приветствую в целом.
Ну и Владислав Гинько, ваша позиция.
Ну, я хочу сказать, что действие ЦБ, он когда-то покупает, продает валюту, да, то есть это, в принципе, рутина такая для Центрального банка, то есть речь не идет там о каких-то сверхбольших объемах покупки, да, в данный момент, даже точно никто не будет знать, потому что, ну, ЦБ и сказал, что он хочет, так сказать, сохранить, ну, инструменты влияния на валютный курс, не так, чтобы заранее все объявлять, вроде бы он объявил о том, что он будет покупать, но сколько и когда, это вопрос, конечно, на усмотрение Центрального банка. Ну, все-таки принципиально это не приведет к большому притоку, да, рублевой массы все-таки, там, да, там речь идет.
Ну, 200 миллионов в день сегодня сказали, значит, да, вот как бы уже цифра озвучена. Ну, сумма не катастрофичная, да, но и я не сказал бы, что она сильно маленькая.
Ну, такая, да.
Раз в неделю миллиард. Неплохо.
Тогда у меня вопрос к вам, Агван. Вы сказали, что ниже 50 рублей за доллар нет смысла. В общем-то, вот это вот та планка, которой нужно придерживаться. Об этом же заявляли другие эксперты. Но все-таки для обывателей, поясните, и ко всем экспертам адресован вопрос, почему сначала, буквально еще год назад, нас вполне устраивал доллар за 35 рублей? Почему сегодня это уже 50 рублей?
Ровно год назад у нас нефть стоила под 110 долларов. Мы имеем и продолжаем иметь приличное количество времени, если ничего не случится, пока ничего такого серьезного не случается, в зависимости от стоимости, мировой стоимости нефти. Значит, да, у нас примерно 38% это прямых доходов нефтегазовых, да, и еще процентов 20 я оцениваю косвенных. Это очень высокая зависимость от стоимости углеводородов, и поэтому, значит, надо ориентироваться на рублевую стоимость нефти, понимаете? Да, все станет на свои места, значит, да.
Ну, она
30 рублей, да. 110 это 3300 за баррель, значит, да, 52-60, значит, там 2, значит, да, это те же самые 3300, значит, да, вот за баррель. Вот.
Ну, это все относительно, да, насколько много отвечает. Мы зависим. То есть страны ОПЕК-то больше зависят от нефти.
Ну,
в бюджете, да, и в экспорте. Там Венесуэла 95%.
Кстати, что касается
нефть, заметьте,
у нас нефть. Что касается зависимости от нефти, буквально, наверное, месяц назад Силуанов удивил многих экспертов, сначала действительно сказав, что рубль на что-то слишком переукрепился, с этим многие согласились, а потом сказав, что вообще рубль наконец преодолел свою катастрофическую зависимость от нефти.
Ну, а то, что говорит Силуанов, его словесная интервенция, это вообще отдельная тема. Почему? Потому что за последний год, когда он заявлял о том, что там что-то, что деньги надо хранить в рублях, рубль потом катастрофически летел в никуда, это, в принципе, как бы уже притча во языцах. И в этом отношении какие-то словесные интервенции, я думаю, здесь не стоит их брать вообще в расчет. Да? Почему? Потому что все определяется бюджетом. И Центробанк, это, что бы ни говорили там, и что бы там ни было написано в его документах, это в первую очередь цепной пес нашего бюджета. И он будет отвечать в первую очередь за бюджет. Вот сейчас там Минфину, по-моему, не хватает денег на покрытие своих обязательств. Соответственно, будут закупаться валюты, будут ослаблять рубль. Ну и весьма вероятно, там, если вот планка там в $70 за баррель, она сейчас не пройдена и будет потолком, наверное, на ближайший месяц. Соответственно, будем стремиться прийти на 54-55. Это устроит всех, по большому счету. Ну, я имею в виду из тех, кто контролирует бюджет, и тех, кто влияет на динамику курса.
Ярослав, вот, да, обратил, пожалуйста, бы внимание, ну, мы же все помним, были прогнозы 200 рублей за доллар, да, и достаточно солидные эксперты в марте нам предсказывали.
Ну, я бы сказал, что эксперт, кстати, озвучивал это когда 40 там с чем-то было.
Но меня удивляет то, что сейчас, что все вдруг бросились в такой тренд, ну, говорить, ну, он может там упасть доллар там до 46-48.
Владислав Иосифович, ну, а вы можете назвать?
Я называл, когда была паника в декабре, говорил, в конце года вот этого мы увидим 45-50. Мне абсолютно почти никто не верил, говорит, ну, вы что, посмотрите, что творится, надо табло там три
цифры. Давайте я похвастаюсь, ну, тогда.
Да. Вы тоже, наверное,
в ноябре прошлого года была эта самая вот студия «Слово за слово», да. И я поспорил с двумя депутатами, двумя членами Совета Федерации, значит, кстати, каждый из них по бутылке коньяка поставил. Суть спора был таком, я сказал, что в 2015 году мы увидим краткосрочно цену $80 за баррель. Это тогда воспринималось как вообще какая-то, значит, невероятная фантастика.
Да, хотя, все ждали 10, там
хотя 20. Математически, если посмотреть все циклы колебания, да, вот нефтяных котировок, вы увидите, что это абсолютно математически выверенная позиция. Но да ладно. Значит, мы увидим $80 совершенно точно. Могу это дело повторить. Значит, с точки зрения уровня $80, 50, это будет, конечно, очень дешевая нефть, значит, да, но мне кажется, что с точки зрения того, что уже случилось, дефляции не будет, цены обратно сильно не вернутся, они будут, если и возвращаться, очень медленно, очень,
с трудом, сказать, с таким скрипом.
С трудом, да. И скрипом, вот, поэтому такой рубль будет и не нужен, это приведет к очередному профициту бюджета, как у нас было во все года, значит, включая некоторые кризисные, значит.
Какой рубль все-таки нам нужен? Давайте начнем снова с Ярослава Александровича. Какой рубль нам нужен?
Ну,
сколько
в зависимости
он должен
от того,
стоить?
Что мы хотим.
Мы хотим хорошо жить. Вот Сергей нам пишет, а как насчет сбалансирования доходов и уровня жизни населения?
Ну, доходы населения у нас падают. И за март месяц, насколько я помню, в реальном выражении снизились на 2%. Сейчас еще, так скажем, у нас безработица более-менее на хорошем уровне. Но, опять же, у нас не считается скрытая безработица, в отличие там, от, если считать все урезанные, так скажем, рабочую неделю там, и так далее, отпуска, в которые принудительно выгнали работников. Поэтому вот хорошо жить, ну, наверное, хорошо жить надо хорошо работать в этом отношении. Но работать в нашей экономике достаточно сложно. Почему? Потому что есть превалирование нефтегазового сектора, ну не только нефтегазового, вообще экспортоориентированная экономика, сырьевая, вот у нас есть, ее надо перестраивать. Это не хочет никто, вообще никто. Даже тот, кто задает этот вопрос, он тоже этого не хочет. Всех устраивает жить на доходы от нефти, газа и металлов. Поэтому, если мы хотим хорошо жить, ну, давайте перестраивать. Воли на это ни у кого нет. Мы это видим все уже на протяжении там, всех этих 20 лет.
Ярослав Александрович, но все-таки вы не ответили на вопрос. Хорошо. Какой нам нужен рубль для сохранения здоровой ситуации в российской экономике?
Нам рубль вообще не нужен, нам нужна нефть дорогая. Вот и все.
Это Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций.
Мне кажется, что мы сильно преувеличиваем роль валюты. Валюта слабая или сильная, да, в разные моменты, смотря в какую сторону мы смотрим, на экспорт или на импорт, да, вот не будем забывать, что мы сырьем ориентированы на экспорт, да, а товарами конечного потребления ориентированы на импорт. И поэтому, с одной стороны, значит, дешевый рубль – это очень большие рублевые доходы, значит, да, соответственно, можно в рублях какие-то, так сказать, там, реальные там зарплаты туда все поднять, значит, чего-то там такое сделать. Все, что касается рублевой прибавочной стоимости, его увеличить, а вот то, что касается валютной, то есть самого абсолютного потребления, это, конечно, минус. То есть, с точки зрения макрофинансовых показателей, дешевый рубль для нас лучше. Китай, вот, допустим, очень долго держал свой рубль дешевым, ой, свой юань, прошу прощения.
Ну, это свой рубль.
Китайский рубль, да. Значит, достаточно не давал ему укрепиться, хотя у него были колоссальные приходы там валютные, да, и инвестиции, и валютные выручки.
Япония,
да,
в принципе, все то же самое делала.
Да, все дело то же самое, вот, пытаясь, так сказать, оставить свое импортное... В общем, надо ориентироваться на то, как развивается, как меняется производительность труда и как меняется сама экономика. Вот основа, на базе чего строится, вообще-то говоря, уровень жизни.
В нынешних,
да,
экономических условиях.
В нынешних условиях, я думаю, что самый сбалансированный вариант – то, что уже есть. Я хочу сказать, что какие бы ни были плохие законы, какой бы ни был плохой курс, для экономики самое главное – это стабильность. Что в стабильной ситуации можно выстроить работу, можно выстроить взаимоотношения.
Да не выстраивается. Ну, были же у нас стабильные годы с достаточно дорогой нефтью. Никто у нас не занимался. Начали говорить по поводу импортозамещения только сейчас, когда
у нас прекрасно была выстроена экономика на дорогой нефти. Вы же сами об этом сказали.
Ну, она выстроена...
очень плохо жить.
Давайте высказаться Владиславу Иосифовичу.
Какой приемлем? Ну, вот вы говорите там, к примеру, да, Ярослав, что мы вот от нефти там зависимости должны. А что арабские страны не уходят от этого? Ну, извините. Просто мне кажется, иногда это такой тоже надуманный дискурс, нам говорят, избавьтесь от торговли там, ну, или как бы зависимости нефти. А что, картошкой наполнять бюджет? Чем наполнять?
Нет, бюджет...
Смартфоны
здесь,
делать в России?
Здесь не говорится,
ну, в Китае
о том,
делают.
Здесь не говорится о том, чтобы наполнять бюджет картошкой. Здесь говорится в первую очередь о том, что если мы хотим хорошо жить и не зависеть, так скажем, от внешних шоков, то нам, конечно, надо трансформировать экономику. Ну, и доп. Доходы от нефтянки, их необходимо убирать.
Ярослав, мы же все равно будем зависеть от мирового рынка, как и США зависит. То есть любой, что бы мы ни делали, все равно мы будем зависеть.
Потому
что тот же Европа, или США.
У меня другой вопрос к вам.
Какой нас доллар устраивает?
Экспертам, вы говорите, вот Агван Микаэлян сказал, что вот тот уровень доллара, какой сейчас, он нас вполне устраивает. Вы в том числе, насколько я понимаю, Владислав Иосифович, говорили о том, что вот, в принципе, дешевеющий рубль, это тоже неплохо для нас, да?
Ну, потому что в любом, я бы так сказал, да, наверное, коллеги тоже согласятся, не существует курса такого доллара или рубля, который нес бы одни только
плюсы. Но мы помним, какая была паника, такого. Когда евро достигло 100 рублей.
Ну,
да, как взлетели...
А вы знаете, ну, это не, тоже имеет свои плюсы, как ни странно.
Как взлетели цены. И что сейчас наши граждане просыпаются каждое утро с тем, чтобы посмотреть, сколько стоит доллар, сколько евро, потому что от этого зависит.
Не, ну я вам банально объясню. Я сам хожу тоже, естественно, в магазинах и вижу, там те же самые яблоки стоят от 50 до 300 рублей килограмм. Да? То есть если я, допустим, не буду выбирать магазины, или там акции, но я схвачу за 300 рублей килограмм, и сеть будет рада, но она мне продала. То есть вопрос такой, если у вас есть время, ну, выходные там, да, вы должны ходить и выбирать. В этом и есть рынок. То есть вы своим рублем голосуете за низкие цены или за высокие. Правильно?
То есть вы хотите сказать, что когда повышаются цены на лекарства, которые действительно нужны людям, у людей есть выбор.
Не, покупать... ну смотрите, лекарства, мы же говорим, лекарства какую долю в бюджете семейном занимает большинство людей? Ну, слава богу, не половину. Ну, есть люди, которые вообще почти все свои средства тратят на лекарства. Здесь вопрос, конечно, социальной поддержки государства. Любой, в любом...
Ну, и наш слушатель оппонирует, он говорит, что низких цен уже нет. Не надо нас вводить в заблуждение.
Низких цен стоит... Это, знаете, как с процентами по кредитам. Да, меня вот иногда слушатели спрашивают, какой оптимальный процент по кредитам. Я говорю, оптимальный процент по кредитам для заемщика – ноль. Потому что ему, что лучше, 5 или 10%? Ну, конечно, 5. 5 или 3? Лучше 3. То же самое с ценами. Что лучше с ценами? Ну, чем ниже, тем лучше. Любая цена будет высокая, если вы еще нашли еще дешевле.
Это Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. То есть, получается, вы утверждаете, что процесс, когда рубль начал дешеветь, по сути, не создает никакую катастрофическую ситуацию среди...
Нет, он создает, я объясню, с чем. Да. Он связан с тем, что просто на самом деле население сушит... Там, те же прогнозы, что будет 200 рублей за доллар, и в панику попадает, да? То есть, как бы, есть ряд экспертов, которые, ну, ошиблись на 400%. Ну, извините, одно дело ошибиться на 30-50%.
Эксперты, да? Виноваты.
Не, ну как? А зачем тогда людям... Ну, то есть, смотрите, происходит некое колебание, да, колебание курса. Вот когда евро за год, мы же... Вот не говорим, за год евро упало к доллару на 28%, да? Европейцы, чтобы массово побежали в обменные пункты менять...
Нет, ну я вот с вами согласен.
Ярослав Александрович, да,
я не согласен. Что на 28% евро подешевле в
доллар? Нет, я имею в виду не согласен. Я эксперта этого отлично знаю, ну. И как раз он говорил о том, что вырастет до 200, когда там на 47 было.
Ну, он говорил про март этого года.
И, в принципе, если смотреть, то направление угадал правильно. Если, так скажем, ориентироваться на том, что были мы на 80 по доллару, вот, в принципе, неплохой был прогноз для тех,
ну,
кто купил
прогноз?
По...
Говорит...
Те, кто купили по 47, даже сейчас, наверное, выигрыши, нежели чем...
Не, ну, поймите, ну, что значит прогноз? Это... То есть вы говорили там, ну, кто-то говорил, я имею в виду 200, ну, зачем вот как бы... Или вот сейчас даже эксперты говорят, да берите там иностранную валюту и так далее. Мы же создаем определенные ожидания в экономике, это очень важно, согласитесь.
Это важно, да.
Это очень важно. Почему вот мы приезжаем, прием там, в Европу, мы же не видим на каждом углу обменные пункты? Хотя евро на треть подешевело к доллару США. Ну, там спокойствие. Не потому что, знаете, вот... А вы попробуйте в европейских СМИ начать вот это накручивать.
Ну, потому
да?
что... А, ну, спокойствием вы говорите о том, что панику в том числе создают ожидания какие-то.
Ну,
но,
конечно.
Кроме
ну,
того, и цены просто на потребительские товары. Ну, электроник.
Нет,
мы помним панику, которая была среди потребителей,
нет,
когда они
скупали. Нет, я вам объясню, что такое доллар США. Это бумажка. Это определенный ну, товар. Да? Представьте, что там, на какой-то товар возникает резкий спрос. Ну, естественно, цена на этот товар безумно взлетает, да? Мы не печатаем доллары в стране, правильно же?
Слушайте, да? У нас ну... есть аналог доллара, это
да,
гречка. Вам гречка.
Да,
да,
она каждый...
гречка там,
ну, давайте сейчас
раза.
Вот это укрепление,
единственный товар, который возвращается
ослабление
обратно.
Рубля и то, что
не связано,
доллар
да?
вырос до 80, давайте не привязывать все-таки к потребительскому
проекту. Нет, а я вам
давайте
я
говорить
сам, все-таки...
Давайте посмотрим.
По очереди, давайте начнем с Ярослава Александровича.
Во-первых, как бы давайте говорить по поводу непрозрачные сделки по размещению облигационного займа Роснефти,
ну,
который признал даже ЦБ. Ну, да, и с учетом, как бы, во-первых, профучастников рынок
одна,
улетел.
Я хочу возразить, знаете, как, если одна непрозрачная сделка может обвалить,
да.
Ну, давайте зовем, пусть она будет
слушайте,
непрозрачной.
Когда все говорят про Роснефть, они забывают, каждый пятый рубль бюджета платит Роснефть. Каждый пятый
ну,
рубль.
Отлично.
Когда пенсия,
отлично,
учителя.
Отлично.
А вот об этом почему не говорят?
Отлично, замечательно.
Если, по очереди говорим, иначе нас не поймут.
А я очередь,
моя. А главный Микаэлян, да, пожалуйста.
когда одна непрозрачная сделка может обвалить валюту такой страны, как Россия, это говорит о том, что у нас очень слабый валютный рынок.
Слабый.
Коллеги, очень слабый.
Вы признаете в том, что одна сделка непрозрачная действительно может обвалить?
Я не признаю этого дела, я просто хочу сказать, что вот эти вот оппонирования к одной сделке, к одной непрозрачной, а если бы она была прозрачной, то что? Ничего бы не случилось, случилось бы ровно то же самое. На тот момент была атака на рубль, это теперь все понимают. Кстати говоря, в этой атаке участвовали не только, как это самое...
И международные инвестиционные фонды,
да,
некоторые.
Не только международные, но и наши совершенно спокойно. Слушайте, банкиры прекрасно атаковали наши рубли.
Подожди секундочку, у нас осталось 5 минут. Давайте по очереди начнем с вас, Владислав Иосифович. Итак, ответственность за то падение. Вы на кого возлагаете?
Ну, я на некоторое влияние внешних сил. Я просто объясню кратко. В Турции, смотрите, турецкий поток заключили, да, соглашение. Почему-то турецкая лира моментально стала падать. Это тоже совпадение? Ну, знаете, может совпадение. То же самое с рублем. Мы все забываем, против России ввели беспрецедентные санкции. Это же не игрушка, да? Беспрецедентные по двум моментам. Во-первых, они антизаконные, антиправовые. Никто толком не объяснил, за что. Они там, знаете, пару абзацев говорят. Вот вам пару абзацев, поэтому вы отсекаетесь с международного финансового рынка. Ну, и во-вторых, они, конечно, масштабные.
Внешние факторы виноваты. Ну, атака на рубль. Вы, я так понимаю, Гван Сержаевич, то есть придерживаетесь этой
позиции?
Я считаю,
что на первом месте это, конечно, дешевеющая нефть. На первом месте, что бы вы мне ни сказали, моя позиция таковая. Была атака на рубль на нашем слабом, еще раз говорю, фондовом рынке, значит, да, нашем слабом валютном рынке, на рубль атаковали, между прочим, все. Атаковали и внешние фонды, атаковали наши банкиры, наша кровеносная система сама себя, на себя атаковала, значит, да. И в итоге еще и привели к тому, что возникла серьезная паника среди населения, и население тоже рубль атаковал.
Я вот еще бы подчеркнул, не только население паника. Обычные люди и топ-менеджеры в компаниях, одно дело там бабушка купит $100, а другой топ-менеджер купит миллионы. Долларов.
Я считаю, что все-таки среди виновников есть такой еще... Знаете, вот есть причина, да, а есть вот...
Снежный ком такой.
Да, нет, вот повод, да, который вот пусковой крючок. Пусковой крючок, он был, так сказать, очень неразумный, не вовремя выбранный. Это поведение Центробанка с его заявлением о том, что он перестает регулировать, значит, да, вот этот валютный коридор. И это был... Вспоминайте, этот момент, это был спусковым крючком. И дальше покатился, как снежником.
Мое мнение, да, конечно, был идеальный шторм, но, конечно, профучастники здесь закладывали гораздо больше, так скажем, влияния на динамику рубля, нежели чем поведение обычного физика-потребителя. А с точки зрения там, поведения Центробанка, ну, можно, конечно же, там, его критиковать, лично мое мнение. Но мне кажется, что мы избежали достаточно крупных, так скажем, последствий, отказавшись от в как раз этот самый идеальный шторм от того, чтобы держать коридор. Почему? Потому что спекулянты на рынке уже закладывались на то, что будет делать Центробанк, и его, так скажем, запасы валюты, они постепенно таяли только в бессмысленной войне. А признать о том, что необходимо отпускать рубль с учетом слабеющей, так скажем, нефти, на это у нас, опять же, не хватило воли. Поэтому просто Центробанк самоустранился, дальше последовала цепь событий, в том числе и с огромнейшими долгами той самой Роснефти, которая должна была погашать перед международными заемщиками, кредиторами, и, соответственно, дальше мы все это и получили. Я не говорю здесь, что кто-то в чем-то виноват и на ком-то лежит ответственность, но в первую очередь, конечно, наверное, она должна распределяться определенным образом. И говорить о том, что есть ли вообще здесь ответственность, да, почему? Потому что вот такая у нас экономика, да, 20 лет ничего не делали, а сейчас мы хотим получать стабильность.
Все-таки я Центробанк виню, да, считаю их серьезным виновником, потому что они на курок нажали, да, запустили механизм. Механизм они запускали, я абсолютно в этом убежден, абсолютно сознательно, видя дешевеющую нефть, они это дело запустили. Через месяц они поняли, что они ситуацию не контролируют, они вернулись к регулированию. Все о том, что вы говорите, что они там типа спасли чего-то там, какие-то валютные, они все их кинули в эту топку. да, все-таки общими усилиями угомонили, так сказать, вот ситуацию. То есть это можно было бы не допустить. То есть допустить более такую постепенную такую девальвацию рубля, и это было бы, ну, попроще немножечко.
Мы вернемся к обсуждению после новостей. Вы выслушали позицию Агвана Микаэляна, член Совета директоров аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Сейчас новости, а потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Продолжаем наш разговор. Это программа «Баррикады». У микрофона Асиль Гериханова. Говорим мы о том, что Центробанк возвращается на валютный рынок, снова начинает покупать доллары и евро. Многие эксперты это связывают с тем, чтобы не дать рублю переукрепиться, что вполне устраивает, в общем-то, та отметка, на которой рубль находится сейчас. И я так понимаю, что мы в первой части нашей программы тоже, в основном все эксперты наши, согласились с тем, что не должен рубль переукрепляться, что вот та планка, на которой он находится сейчас, она вполне адекватна сегодняшней экономической ситуации. В гостях у нас, напоминаю, сегодня Владислав Гинько, преподаватель Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России, Агван Микаэлян, член Совета директоров аудиторской консалтинговой группы «Финэкспертиза», и Ярослав Кабаков, экономист, президент Ассоциации микрофинансовых организаций. Итак, сегодняшняя планка рубля вполне адекватна. Правильно я понимаю?
Ну, если она будет, так скажем, если рубль еще больше укрепится, то государству будет очень сложно исполнять свои социальные обязательства. Соответственно, станет хуже жить.
Если при этом, конечно, не увеличится стоимость нефти.
Да, вот, кстати, Микаэлян, нефть может вырасти, она...
Вот от слушателей вопрос, 35-й пишет, а при какой ситуации нам выгоден сильный рубль тогда? Ну, вообще, может быть такая ситуация, когда мы действительно будем стремиться укрепить наш рубль?
Ну, если, так скажем, да, у нас будет такая ситуация, если нефть вырастет достаточно высоко, либо у нас будет собственное производство, и мы не будем нуждаться в импортных товарах, и они не смогут конкурировать с нашим производством. Тогда крепкий рубль нам достаточно интересен. Вот. Ну и плюс ко всему, укрепление рубля интересно для финансового сектора, так скажем. Это вот если посмотреть на протяжении долгих лет, было такое как бы противостояние нашего экспорториентированного сектора и наших финансовых групп постоянно перетягивали одеяло друг на друга. Да? Почему? Потому что крепкий рубль, низкая инфляция, и в этом в определенной степени заинтересован финансовый сектор, приход иностранных инвесторов на укрепляющийся рубль. Это всегда, так скажем, одна сторона медали. А с другой стороны, наш экспорториентированный сектор экономики, он всегда ратовал за ослабление рубля. Почему? Потому что расходы в рублях, доходы в иностранной валюте, и таким образом, так скажем, получается дополнительный доход вот в виде этой разницы. Ну, мы были и в периоде, когда превалировал экспорториентированный сектор, ну и, в принципе, были в периоде, когда превалировал и финансовый сектор.
Крепкий рубль, он хорош, когда высокая цена на нефть, и его можно сделать абсолютным добром, если принять такую серьезную стратегию такого технологического и технического перевооружения, то есть скупать технологии, станки, оборудование, да, там, для того, чтобы у нас здесь организовать производство, которое по производительности труда, по издержкам будут конкурентно способны с товарами, которые производятся там. Да, в это время мы будем потреблять чужой товар, свой производитель не будет производить, и, по идее, он с ним может что-то случиться, какая-то неприятность. Но если этого производителя... Я сейчас фантазирую, я даже не знаю, как это можно сделать там. Допустим, одарить этим вот оборудованием и технологиями, да, то можно сделать, развернуть вот то, что сказал мой коллега, что товары, которые стоят дешево, ну, в валютном выражении, да, там будут стоить дешево и здесь. Потому что мы сейчас, да, вот эту конкуренцию выдерживаем за счет того, что там у нас коэффициент нам, грубо говоря, 50. То, что там стоит доллар, у нас здесь, так сказать, 50 раз дешевле у нас наша валюта. И обесценивая свой рубль, так сказать, да, мы даем конкурентное преимущество нашему производителю. Только, знаете, мы на самом деле отчасти подпитываем его неэффективность. Слабый рубль – это поддержка собственной неэффективности. собственного производства и собственной неэффективности. Да, вот это вот такая дилемма. Нету абсолютного зла и абсолютного добра. Поддерживая собственного производителя, мы поддерживаем то, что он копает лопатой вместо экскаватора, вместо новых технологий, и он, так сказать, использует черти какие архаичные способы, ну и так далее. Я сейчас не буду детализировать. Соответственно, поддержка более крепкого рубля должно было поддержать обратную часть. Но чудес не бывает, волшебной палочки нет. В одночасье, как это называется, создать реальный сектор нельзя, да? Переделать его нельзя и модернизировать его нельзя. Но мне кажется, что вот хочу большой камень кинуть в сторону нашего правительства, да, то, что я последние 10 лет не слышу никакой, вообще никакой вразумительной стратегии, как осуществить стратегию модернизации. Модернизация – это пока только словесная какая-то вот шелуха. Хочу сказать, что перед кризисом 2008 года был очень серьезный поток иностранного оборудования. Да? Наши и военные предприятия, и невоенные покупали промышленное оборудование, станки и так далее. И какой-то момент я даже поверил в то, что сказать, там вот оно начинается, да, вот, то есть как бы идет поток, вот мы перевооружаемся, для начала, так сказать, технический, да, технологический, надо, конечно, сказать, и законы подобрать, вот то, что творится с нашим налогообложением, так сказать, оно, клеймо ставить, это, наверное, тема другого разговора, хотя мог бы говорить тут вот про это дело вечно. Вот как-то вот так вот. Поэтому крепкий рубль вот только в таком ракурсе может оказаться полезным, но этой стратегии нет. А если этой стратегии нету, я не знаю.
То как только как слабый рубль.
А?
То только слабый рубль.
Стабильный. Вы знаете, вот сегодня он 50, дай бог ему быть 50, хотя он ослабнет, конечно,
итак, к концу вам года. Итак, вам, Микаэлян. И Владислав Иосифович, пожалуйста.
Ну, тоже. Я еще раз повторю, ну, вот когда мы говорим там модернизировать стратегии, но дело в том, что те же смартфоны, например, собираются в Китае, там уровень зарплат, он ниже, чем в России. То есть, понимаете, все упирается в издержки все равно, да, то есть есть масса стран, там, арабские страны, там, которые экспортируют нефть, они совершенно, знаете, вот они не живут же идеей, что им нужно модернизироваться бесконечно. Вот эта повестка нам, иногда, мне кажется, нам тоже навязывают, как бы, давайте уйдите там, да, с энергетического рынка.
Ну, ориентироваться на арабские страны, ну, они там 70 лет назад на верблюдах ездили.
А западные страны нас хотят просто потеснить. Норвегия же никуда не издевается от своей нефтяной зависимости, кавычка.
Нет,
а валюта, простите, а валюта Норвегии также...
Она тоже упала на 30%,
зависит,
да,
только от нефти.
Просто мы об этом мало говорим. Мы все вот живем в какой-то капсуле и говорим, вот мы очень зависим. Не говорим про Венесуэлу, которая 95% там нефть, одна нефть только в экспорте.
Но они ходят по очереди, там у них ограничения на покупку товаров и так
ну,
далее.
Ну, это сейчас. А понимаете, нам же еще объясняют, что нам нельзя нефть много добывать, потому что это вообще исчерпаемый ресурс. Я как понимаю, это из дискурса вообще ушло. Сейчас такая тема, что нефти мало, давайте ее не будем
заменять. Если вы говорите, что, в общем-то, не нужно прям вот так активно саживаться с нефтяной...
Так нет, просто смартфоны собираются в Китае. У нас уровень зарплат выше, чем 500 долларов там средняя зарплата в Китае.
Это по большому счету разговоры в пользу бедных.
Почему бедных?
По поводу того, что собирается в Китае, что международное разделение труда. Это по большому счету полемика.
Это
полемика, это наша полемика транснациональных корпораций.
Мы самая богатая страна сырьем, ресурсами. Почему мы должны стесняться, что потом будем пресную воду, может быть,
поставлять? Потому что в США тоже достаточно большое количество и нефти, и газа.
Слушайте, сколько у них долгов, вы же знаете? Ну и что? Ну,
каких
живут
долгов?
В
номинированных в долларах?
Да, пожалуйста, я по Канаде смотрел. Они раньше, примерно, в 90-е годы 86 центов с канадского доллара должны были отдавать. Сейчас доллар 36. Они сбережения проедают.
Они плохо живут.
Канадцы. А вы думаете, хорошо?
Вполне...
Если как турист приезжаешь, там все очень классно. А когда начинаешь окунаться, видишь там, что структура другая, ну, расходы.
Просто та ситуация, которую вы описываете, получается, что абсолютно курс нашей валюты зависит от нефти.
Нет, он не полностью. Ну... У нас почему-то вот все время за молоками не говорим. Против нас введены санкции, причем беспрецедентные. Финансы. У нас отрезан мировой финансовый рынок значительно меньше.
Ну так мы живем в этих условиях.
От нефти независим. Что ну, не это полностью. Скрывать не надо.
Но мне когда говорят, допустим, весь наш экспорт нефть и газ, ну это же вранье полное, извините. Две трети экспорта это нефть и газ. Треть это совершенно не нефть и не газ. Там металл, да, там оборудование, извините, там много чего есть.
Ну, но какое когда, оборудование?
Ну вот явно нет, это нет, вранье, нет, когда говорят весь нет, экспорт ну, нефть и газ.
Нет, я не нефть и газ, нефть, газ, металлы, удобрения.
Нет, ну не все это. Ну сельское хозяйство, вы думаете, нет экспорта. Ну что же вы говорите?
20 миллионов тонн зерна.
Целлюлоза, бумага. У нас на десятки процентов сейчас производство бумаги и картона подскочило.
Чем они отличаются?
Все равно это товары очень с низкой добавленной
бумага
стоимостью.
Бумага и картон? Да вы
низкого
что?
Передела.
Это не очень низкая. Картон передела. переделан. Бумага, картон, это низкий передел, но я не знаю, что у вас. Что вы хотите? Куда вы модернизировать хотите страну? Дети, смартфоны, самом... чтобы все делали?
Давайте вернемся к началу.
А что? Они в Китае делают спокойно. Это же байка.
Могу
в смысле
байка?
Вернемся к началу.
Их не делают США. Их не делают США смартфоны.
Вернемся к началу нашей дискуссии. Мы в начале, вы практически все, я прекрасно помню, заявили, я думаю, что вас поддержит много аналитиков, что все-таки, если цены на нефть растут, растет соответственно рубля. Если цены на нефть понижаются, понижается и курс рубля. В данном случае, так или иначе, мы признаем, что все-таки основная зависимость курса рубля от цен на нефть.
Нет, я вам не гарантирую, что если нефть будет, допустим, 60, доллар не упадет до 20 рублей. Никто не может это гарантировать в нынешних ситуациях, понимаете?
Никто, не
конечно, не может, да. Смотрите, да. Доллар может сильно очень просесть, потому что у американской экономики куча проблем, которых они тоже прекрасно знают.
Любая валюта – это товар, да. Да, и с этим товаром иногда все, что играются. Произойти. Иногда конечно. Могут поиграть на его повышение, иногда могут поиграть на его понижение. Был вот совсем недавно, буквально месяца полтора назад, когда стоимость нефти не менялась, да, а курс рубля укреплялся.
Да, на 10%.
Почему? Потому что, сказать, все увидели укрепляющийся рубль, да, и все кинулись его покупать, и еще сильнее, это как бы начались вкладываться в рубль.
А нашим-то институтам финансовым что в этой ситуации делать?
То же самое. Даже наши институты, как и иностранные, играют в тренде, где можно заработать,
да нет,
там зарабатывать.
По поводу крепкого рубля. Да, я вам объясню. 78% молочной продукции – это российского производства. Да? То есть, если вы имеете крепкий рубль, я буду больше брать там из других стран просто молочной продукции. Это хорошо для нас? Явно не очень хорошо. У нас было меньше занятости.
Я могу поспорить с вами.
Крепкий рубль нам нужен?
Наоборот. Смотрите. У нас, сколько бы ни было молока, вопрос в том, сколько у нас стоит себестоимость молока. Как мы конкурируем с ними? Да? Какая у них производительность труда и какая у нас?
Вы же знаете, Бангладеш, какая себестоимость премиум обуви. Мы никогда с ними не сможем конкурировать.
Причем
здесь просто объясняю. То есть, есть страны, где очень... Польша. У них же какая средняя зарплата?
Я могу сказать только одно, что у нас за последний год количество пальмового масла увеличилось в 5 раз. В 5 раз. То есть, по большому счету, говорить здесь о чем-то вообще просто...
Ярослав, а это выбор потребителя, он же берет. Он что, не знает, что он берет?
Нет, не знает.
Не знает.
Там не написано пальмовое масло.
Подождите, но есть официальные интервью и заявления нашего Росельхознадзора.
Я беру продукты, там же
написано состав. Да, но вас могут обмануть, там состав может быть не указан.
Вот вам импортозамещение, по большому счету, внутреннее производство.
Тогда надо проделенным каким-то ехать.
Коллеги, это... Да, пожалуйста. Покупательская способность, да, это вещь достаточно объективная. Вот сколько есть денег, человек настолько купит, больше не купит. Да, вот есть люди, которые будут есть меньше, но получше. Другие будут на это не обращать внимания. Большинство, есть такое среднее поведение вообще, да, вот с маркетинговой точки зрения, есть некое поведение, консолидированное социумом. Социум у нас ведет себя пока таким вот образом, что большинство населения, это больше 60%, да, для им надо уложиться в свой бюджет.
Но они ходят в разные магазины? Они все в один и тот же, жалуются на цены?
Они могут пойти в единственный магазин, который есть поселке.
А почему?
Потому что поселке другого нет.
Хорошо, мы сейчас в городе находимся, в Москве. У нас десятки магазинов.
Они ходят
в
разные магазины. В Москве, кстати говоря, вот из этих 60% живет всего лишь 5%. Все остальное, сказать, другое.
Где в чем 5%?
Потому что есть те, которые ходят, выбирают, есть те, которые не выбирают.
У нас 10 минут до конца эфира. Дадим возможность высказаться слушателям. СМС-портал кипит. По телефону 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, наденьте наушники. Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер всем уважаемым гостям.
Да.
Очень интересная дискуссия. Вот по поводу смартфонов. Один из ваших собеседников много раз произнес фразу, что их собирают... Вернее, что их делают в Китае. Так вот, из 100 тысяч долларов, которые просят в Москве за смартфон, себестоимость сборки 50 долларов. Остальное все идет в Америку, разработчикам софта, программ и прочих приложений. Поэтому высказывание этого гостя некорректно. Хотел обратить его внимание.
Спасибо.
Нет, но я пояснил бы, что я имею в виду.
Да,
я имею в виду, что
Дипом.
Если мы хотим сами производить, имеется в виду, смартфоны, то нам надо 50 долларов получать от этого смартфона. А что мы предлагаем, патенты там, да, держать на это изобретение? А потом я говорю, вот импортозамещение, да, вот возьмите модные бренды, Бангладеш, Марокко там написано. Какая там зарплата? Да мы никогда на такую зарплату не сможем спуститься по себестоимости. Никогда российская обувь не будет дешевле, чем обувь
извините,
Бангладеш.
У нас пример Германии рядом, которая, в принципе, сохранила производство, инновационное производство.
А кто там работает, вы же знаете. Ну, за какие
почему?
Копейки?
Там и те же самые немцы работают.
Ну, понятно.
Во многом, кстати. И пример экономики, построенной не по пути международного разделения труда, а именно сохранения своего производства, но не так, как большинство стран Европы, и в том числе США, вывели свое производство в 90-е годы, ну, или даже в конце 80-х, начало 90-х годов в Азии. Нет, вот пример той экономики, которая сама и производит.
А что плохого
сама...
нам сырьем торговать?
Так мы же не идем по этому пути.
А зачем? Да, пан Микаэлян,
нет, пожалуйста. В Германии столько же сырья,
позвольте,
как у нас.
Да, позвольте еще одно мнение. Значит, вы знаете, вообще, что производить, что покупать, тут есть несколько аспектов, которые я хотел бы, чтобы мы мух от котлет отделили. Значит, да, там, где мы имеем конкурентное преимущество. Мы имеем конкурентные преимущества, совершенно явные, да? Это все, что касается сырья, его добычи, первичных переработок и так далее. Кстати говоря, эту переработку можно углублять и нужно, и это делается, только очень медленно и плохо.
Да, за 20 лет один нефтеперерабатывающий завод.
Ну, поспорим сейчас, потому что я приведу вам пример, какие у нас способы добычи. И вы...
Давайте не отходить все-таки от темы, да.
Второй момент, да, это производство вооружений. Абсолютное конкурентное преимущество у нас есть, надо это дело делать, да, и, да, и так далее. Третье, сказать, да, у нас невероятный ресурс, да, еще два, вернее, ресурса, сказать, да, это, конечно, вода, да. Он очень скоро станет, так сказать, очень ценой, важным, ценой, да, в нефть, да, лет через 50, значит, это земля. У нас есть на земном шаре остались только две страны, у которых есть свободные земельные ресурсы. Это мы и Бразилия.
А еще потенциал туризма у нас не раскрыт, согласитесь.
45 да. миллионов гектар, да, вот да. Это невероятно. Это невероятно. Это просто, знаете, как бы две средних европейских страны. Вот. Но есть вещи, да, это надо точно развивать, потому что у нас тут есть просто очевидное преимущество. В силу ресурсов. И у нас есть еще образованное население. Это тоже невероятный ресурс. Вот все эти Бангладеши, Марокко и так далее, они могут чего-то иметь, но не иметь образованное население.
Но сегодня это не работает все так.
Это все работает. Слушайте, и все развивается. Нет, ну одну секундочку.
Да.
Но есть вещи, которые определяют уже не экономическая целесообразность, да, а элементарное понятие безопасности. Да, это обеспечение собственной безопасности. И здесь уже деньги считать нельзя.
Да, но я просто хотел
здесь
сказать,
надо производить, да, в любом числе, сколько бы оно ни стоило.
Владислав,
я по
Гинько,
поводу,
да,
это самое, наши, как бы, развивается это, не развивается. Но есть же определенный факт. Россия самая успешная страна из бывших стран СССР. Согласны же? Ну, по уровню жизни, что спорить-то?
Если говорить про смартфоны...
Что? По уровню жизни? На душу? Ну, что вы говорите? По зарплатам все равно.
Если говорить про смартфоны...
Нет, это второе. По сравнению с 90-ми годами. Связь. Мы что, не видим, да, изменения с 90-ми годами? Какие у нас
мы
были?
Можем бесконечно долго сравнивать ситуацию с 90-ми годами.
А почему
годами?
Нельзя сравнивать? Нам все время говорят, у нас нет развития. Мы торгуем только нефтью, газом. Хотя, оказывается, не только нефтью, газом.
У нас есть очевидные моменты. Хочу сказать, что...
ВВП Финляндии 3 года в минусе. Ну, у них что, трагедия по этому поводу? Они 3 года подряд сокращаются.
Давайте дадим возможность высказаться еще и слушателям тоже. У них много вопросов. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Дмитрий из Москвы. Ну вот, меня вот какой вопрос интересует. То есть политика Центробанка по закупке сейчас долларов, она понятна, очевидна. Удивляюсь, что раньше этого не было сделано. Но вот какой вопрос. А для чего нужна была сегодняшняя словесная интервенция Эльвиры Набиуллиной? О намерениях дальнейшей закупки. Это заявление заметно скорректировало курс.
Спасибо.
Ну, чтобы скорректировать курс, вот для этого и была словесная интервенция.
А вот это, кстати, другой вопрос. А насколько вообще вот сегодня, в нынешних экономических условиях, какой диапазон у Центробанка для того, чтобы влиять на курс рубля валютными интервенциями?
Я могу
насколько...
сказать, что за последний год словесные интервенции себя изжили просто-напросто. И практически уже никто не верит. Выступает там Силуанов, будет выступать Набиуллина. Уже достаточно все, так скажем, скептически на рынке относятся к этим выступлениям. Единственное, что когда заметные объемы на рынках, да, по скупке, то, соответственно, эти слова воспринимаются как-то серьезно.
Ну, все-таки интервенция была не только словесной, да?
Да.
Все-таки на 200 миллионов мы долларов купили, это нормально, нормально. И я все-таки согласен с нашим вот слушателем, что ни к чему была, согласен и своей коллегой, что ни к чему эти словесные интервенции, это просто покупать, потому что сейчас надо держать курс на уровне чуть-чуть, там 50+, я бы сказал так, да, и при этом покупка валюты, это увеличение наших золотовалютных рынков, это позиции, это макроэкономика, это влияет там на все эти показатели хорошо, мы восстанавливаем свои, так сказать, резервы и так далее, и это внешне выглядит очень красиво, понятно. Очень хорошо, и это в целом потом отыграется на всяких рейтингах, на возможности взаимодействия с нами, на стабильном, ну, масса еще показателей, о которых можно поговорить.
Я обратил внимание, меня все равно удивляет, было евро 1,3 доллара, да, но сейчас 1,12, да, ни одно европейское СМИ не говорит, ребята, вот знаете, евро сравняется с долларом, идите покупайте доллар. Почему европейские СМИ не рекомендуют?
А у меня вопрос к вам. Почему? А вот вы можете сказать, что падение евро по отношению к доллару также сказывается на европейских потребителях, ну, как на наших падениях?
Ну, естественно, а как оно может иначе сказываться? Потому что...
То есть цены точно так же в такой же пропорции тут, взлетают вверх?
Тут это очень, да, отдельная история, потому что индекс инфляции в Европе считается без волатильных цен на продовольствие и топливо. Они очень хитро устроены в США, они вот это core inflation считают, ключевую инфляцию, да. Потом... Расходы на питание действительно 15% расходов европейцев. Но вы сравните, какие у них ЖКХ огромные. Вызвать сантехника 500-600 евро, да? Сколько у нас стоит? Когда у нас там жалуются, говорят, очень много. У них другая структура расходов. Транспорт, безумные деньги в Канаде, там США стоят, понимаете? То есть, и нельзя сравнить. Вот у них низкие цены на продовольствие, зато у них огромная масса. Ты покупаешь в Канаде за 750 тысяч картонной стенки домов. И 30-50 лет там, выплачиваешь этот ипотечный кредит. Вот оно счастье.
У нас примерно в структуре потребления 60-65% импортных товаров, у них строго наоборот. Это тоже сильно влияет, очень сильно. Понимаете, если вы 65% стоимости того, чего вы покупаете, формируете в той валюте, которую вы держите в кармане, да, вам, ну...
Ну, мы же продаем нефть и закупаем все, что хотим.
Я сейчас про европейцев сейчас говорю. Ну, если обратная ситуация, ну, как вот у нас вот было. Да. У нас, наоборот, мы 65%, у нас все закупается. Они хоть здесь вроде бы как мы покупаем за рубли, но оно закупается, так сказать, за какую-то валюту.
Но если нефть будет 200 долларов за баррель, а мы сейчас все горинимся и не будем инвестировать в нефтянку, мы потом не пожалеем, думаете?
Я думаю, что...
Ярослав Александрович, но... что касается, что евро также падает по отношению к доллару, и в общем-то...
Ну, я вот с коллегами согласен. Во-первых, структура импорта Европы и России резко отличается. И более того скажу, что текущая ситуация, укрепление рубля во многом, в том числе связано с тем, что крупные наши предприятия остановили закупку основных фондов, да, то есть, ну, закупать оборудование и в том числе там различные оборудование для там и добычи, в том числе, и запчасти в том числе начали. А с другой стороны, посмотрите, что происходит у нас там даже с продажами автомобилей. То есть население тоже у нас поужалось очень сильно на всех этих волнениях. Поэтому в том числе у нас происходит укрепление рубля, потому что отток денежных средств, именно вырученных за импорт, у нас тоже немного снизился. Ну, а если говорить про Европу, ну, вы знаете, да, есть колебания, причем достаточно можно говорить о том, что они существенны, но за счет, в первую очередь, конкуренции, да, которая на рынках присутствует, за счет достаточно гибкой логистики, ну и плюс ко всему за счет внутреннего производителя, эти моменты сглаживаются именно для потребителя.
Одна минута осталась до конца эфира, поэтому очень коротко вопросы отслушали. Все-таки стоит или не стоит ожидать таких же колебаний, которые мы наблюдали в начале этого года, резких колебаний рубля?
Да, я бы сказал, наверное, все согласятся, очень простой принцип. Если, да, что-то дешевле,
Владислав Гинько,
то вы его приобретаете. Если какой-то товар дорожает, вы выходите в рубль, ну, как бы, из него, правильно же, да? Ну, а как? Основной принцип инвестора – покупать подешевевшие, там,
быстрый прогноз. Я думаю, что к концу года мы увидим однозначно ослабление рубля, потому что думаю, что ФРС подымет ключевую ставку, все деньги потекут в доллары, доллар укрепится, а если доллар укрепится, значит, рубль неизбежно подешевеет.
Нефть подешевеет, а рубль...
Нефть не подешевеет. Вот это, да, вот, виду... вот хитрость. Нет, есть такая.
А я 200 долларов через 2-3 года, как прогнозирую, не в забарлю.
Спасибо вам за эфир. Обсуждали мы, что Центральный банк возвращается на валютный рынок. В результате обсудили ситуацию в российской экономике. Это была программа «Баррикада». Асиль Гериханова, сейчас новости.